в заключении этой третьей главы Евангелия от Иоанна приводится свидетельство Иоанна Крестителя. Я его все зачитывать не буду, то есть он последний раз свидетельствует о том, что вот этот самый Иисус и есть посланный свыше Спаситель. Вот среди прочего он говорит некоторые слова, 31, начиная с 31 стиха 3 главы. «Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной и есть, и говорит, как сущий от земли, приходящий с небес есть выше всех. И что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельство его. Принявший его свидетельство, этим запечатлел, что Бог истинен». Вот еще не раз в Евангелии от Иоанна будет подчеркнуто это особое, уникальное, неповторимое качество Христа. Он пришел свыше. Он не пророк, рожденный на земле. Он не какой-нибудь учитель человечества. Он не продукт земли. Он не продукт земного вдохновения, земных размышлений, земных прозрений. Он единственный, кто пришел свыше. Таких людей в этом смысле никогда не было и никогда не будет. Он уникален в своем роде. И низведение Иисуса Христа на уровень прочих учителей человечества есть непонимание вот этой его совершенной, неповторимой уникальности. И это особенно для христианина принципиально важно, потому что действительно люди, особенно нынешние люди, очень мало интересующиеся Словом Божьим, люди, у которых в сознании априори уже с рождения присутствует мысль о том, что добро само по себе хорошо, где бы и когда оно ни проявлялось, и главное быть добрым человеком, то есть безрелигиозное, внерелигиозное осмысление всякого добра. Вот та мысль, с которой мы все рождаемся и которая нас однажды привела в церковь. Мы только учимся ходить в вере, мы только учимся мерить свою жизнь божественным измерением. Априори в нас имплицировано, включено как раз представление о том, что хорошесть, добротность, она сама по себе хороша, неважно, где и когда она встречается. И поэтому свидетельства евангельские об уникальности самой природы, если хотите, личности Иисуса Христа, оно важнейший концепт, важнейшее направление евангельского свидетельства. Он не продукт земли, он сошедший с неба, и в этом смысле равного ему нет. Он уникальный, поэтому говорит совсем не то, что сказали бы люди, рожденные на земле. Учит совсем не тому, чему бы учили люди, рожденные на земле. Да, нравственное учение Иисуса Христа в целом, в общем, похоже. Как он сам сказал, мы этого коснемся в свое время, что как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними, ибо в этом законы пророки. Как сказано в Нагорной проповеди, в этом, в принципе, учение любого учителя, любой этической системы, любой нравственной системы, вот когда бы она ни встречалась на исторических просторах человеческой истории. Но кроме этого, Евангелие есть еще другое. И не для этого пришел Христос на землю. Не для этого написано Евангелие, чтобы говорить, что надо поступать с ближним так же, как люди поступали, как поступать с ближним так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. Не в этом вообще. Это давно известно, и ничего нового в этом нет. О том, что нужно любить людей, люди знали испокон века. о том, как надо заботиться о людях. Люди знали испокон век. Тут совсем другое свидетельство. И вот само лицо Иисуса Христа, само Его явление, Он Сам является главным содержанием евангельского повествования. И это каждый христианин должен знать, как в одном малоизвестном в нынешнее время, но очень полезном в своем роде сочинении Владимира Соловьева есть такое художественная ставка, так скажем, новелла об Антихристе. И там он моделирует ситуацию прихода в мир Антихриста. И этот Антихрист собирает всех представителей всех христианских деноминаций, всех христиан, собирает на такой всеобщий собор и дает каждому из собранных то, что они считают для них самое важное. Вот. И все, в принципе, утешены, все довольны, и каждый пошел радостный от того, что наконец-то их всех примирили и дали то, чего они хотят. Осталась небольшая группа людей, которые не удовлетворились теми дарами, которые дает Антихрист. И он спрашивает, ну а для вас-то что самое главное в жизни, в Евангелии? Что вы хотите? Что вам еще? Что вам дать? И один из этих христиан говорит, самое главное в Евангелии, самое главное в жизни – это Христос. Вот это должен знать каждый христианин. Это не знать умом, чтобы это стало частью его жизни. Без знания этого разумом, без такого восприятия Евангелия, все остальное, оно ничего человеку не даст. Все остальное – это просто религиозный антураж. На самом деле спасает не пост, и не молитва, и не чтение Священного Писания, не хождение в храм. Спасает Христос, познание Христа, соединение со Христом, обретение живой связи с Ним, живого предстояния с Ним. И об этом все Евангелие вообще, а Евангелие от Иоанна просто акцентирует, подчеркивает, делает четким и рельефным вот это положение Евангелия, это положение христианской веры. Но кроме этого, и поэтому о том, что Христос есть явление уникальное, а не просто учитель хорошей, доброй, правильной нравственной жизни. Он сам по себе ничто не бывшее до Него в мире и после Него. Равного Ему нет, потому что Он единственный, кто сошел с неба. Но кроме этого, вот в этом отрывке есть еще одно интересное, может быть, не очень понятное свидетельство, и что принявший Его, Христа, свидетельство, принявший свидетельство Христа, этим запечатлел, что Бог истинен. Никто не принимает, говорит Иоанн, никто не принимает свидетельство Христа, но тот, кто принял его свидетельство, этим запечатлел, что Бог истинен. Очень интересное свидетельство, очень необычное, как бы вскользь помянутое, мы не акцентируем на нем внимание, но на самом деле это очень, очень глубокое понимание природы человеческого ответа. Можно много говорить о том, что сделал для человека Христос. Но сколько бы ни умножались речи о том, что сделал для человека Христос, все это будет тщетным, пустым, если на все этого не будет дано человеческого ответа. Это свидетельство должно быть принято. Эти слова о Христе и слова Христа о том, что Он есть посланный с небес, посланный от Бога Спаситель, они должны быть приняты, что именно Он Бог, Он Сын Божий, Он Спаситель, хотя мы видим Сына Человеческого, ходящего по земле, алчущего, жаждущего, спящего, немощного и, в конце концов, распятого, страдающего, мертвого, лежащего в гробе. И мы, тем не менее, в этом человеке исповедуем, принимаем все его и спасение, и его божественную природу, его божественное посланничество, его сошествие с неба. И принимая это, мы принимаем именно по этой причине и его необыкновенное учение. Потому что, да, в определенных положениях то, что говорит Христос, это, ну, общеизвестные места из других этических, нравственных положений. Но есть очень много в его учении, что человек не может принять. Не может принять ни при каких обстоятельствах. Ни при каких. Он будет биться до последнего и принять этого не хочет. Он бьется вот буквально как головой об стену, но он упорно не хочет вмещать слова Христа о том, что, например, нужно любить врагов. Любить именно тех, кто меня ненавидит. Любить тех, кто меня преследует. Любить. Человек никак не может принять слова о том, что кто любит отца или мать свою больше меня, недостоин меня. Он никак не может принять слова Христа о том, что пока вы не отрешитесь всего, что имеете, не можете быть моим учеником. Человек никак не может принять слова о том, что кто не возненавидит душу свою, не может быть моим учеником, не может наследовать жизнь вечную. Никак не вмещаются слова о том, что нужно взять крест свой, отречься всего и пойти за ним. О том, что будет суд, о том, что он принес не мир на землю, а меч. Очень много свидетельств, которые объясняются только одним, что перед нами не просто существо, рожденное на земле и учащее тому, чего жаждут все люди. Это Бог, сошедший с неба, и придумать и согласовать разные положения его учения человеческому разуму невместимо. Но тот, кто порывается к этому, тот, кто принимает все сказанное Христом, принимает всем своим сердцем и то, что нужно любить отца и мать свою, чтить отца и мать свою, и то, что надо их, нельзя их любить больше, чем Бога, или детей больше, чем Бог. Он все это принимает вместе, принимает не по частям, не дробно, а всецело принимает. Вот тот человек, который все сказанное Христом принимает в себя, вот только этот человек свидетельствует, что все, что сказал Христос, истина. Пока человек не примет всего, что сказано Христом, ни какой-то понравившейся фразы. Вот у митрополита Антония Сурожского есть такое очень правильное размышление, очень правильное рассуждение о том, что действительно человек, приступающий к чтению Евангелия, он со многим не согласен. У него многое вызывает споров, недоумений, он бьется. И митрополит Антоний советует, ну ты не обращай внимания пока на то, что тебе непонятно и с чем ты споришь. Возьми то, с чем ты согласен. Начни исполнять то, что сердце твое принимает. Живи этим, а все остальное постепенно, если ты живешь со Христом, все остальное доделается. Вот начинает человек с этого, но на самом деле его полнота его воцерковления, полнота его соединения со Христом наступает тогда, когда он принимает Евангелие целиком, в каждом его слове, в каждом его аспекте, в каждом звучании, в каждом выражении он принимает все. И вот тогда, когда он это все в свое сознание принимает, тогда он говорит и свидетельствует, что все, что сказал Бог, действительно так и есть. И все истинно, и ничто ничему не противоречит. Он свидетельствует, что да, все слова, вся жизнь, вся правда, и нет никакой истины, кроме той, что сказал Христос. Те, кто приняли, они свидетельствуют, что все сказанное Христом – истина. Те, кто не приняли, они до конца своих дней будут ходить и говорить о том, что вот это не совпадает, это тут не соотносится, тут противоречие, тут как-то вообще-то странно, да этого не может быть, да Бог не мог этого сказать, да люди просто так это додумали и прочие другие. Он спотыкается на каждом шагу, он все время не может уловить целостность вот этого слова Христова, потому что он не принял его, он не поверил ему, он не отдался этому слову, поэтому он не может свидетельствовать о том, что Бог истина. Его свидетельство не истина, потому что он не принял истины в свое сердце. То есть это с одной стороны. А с другой стороны, что когда человек принимает Слово Божье и откликается, вот всю полноту евангельских слов он принимает и откликается на это, и идет за этими словами, которые миру кажутся безумными, всегда казались и всегда будут казаться. Это не безумство нашего времени, это не засилье атеизма, это всегда так было. Вот. Конечно, когда вы, скажем, приняли целиком, поверили в Евангелие, и в вашем сознании воссиял, взошла утренняя звезда, как пишет апостол Петр, тогда вы понимаете, что все, что делают атеисты, все, что они говорят, то, все, в чем они сомневаются, притыкаются, это ну, такой детский лепет. Настолько мелко они ходят, настолько человечна их мысль, настолько она земная, настолько она вот рожденная всецело вот этой земной продукцией, как вот производная земли, что, понимаешь, они и не могут. Они не могут поверить, а потому как они могут принять мудрость, премудрость, вместить в себя тот, кто называется премудростью, и примирить внутренние все противоречия. Это очевидно, но пока этого не произошло, пока это не случилось с человеком, на самом деле верить в Евангелие всегда было и всегда будет безумием. Всегда. И апостол Павел это не скрывает. Он так и говорит: безумием проповеди спасти верующих. Оно всегда, эта проповедь звучала как безумие. Если вам кажется, что Евангелие вполне логичное, адекватное, и все, то это говорит только о том, что вы его еще не прочитали, не вчитались, либо вы уже действительно как-то вот проросли этим Евангелием, и в вашем сердце взошла утренняя звезда, и Христос освещает всю внутренность вашего существа, и Духом Святым вы живы. На самом деле, все, что есть в Евангелии, это нечеловеческое произведение. И когда человек откликается, и тем не менее, несмотря на все эти противоречия, верит в Евангелие, он, ну вот парадокс, но это вот факт, ведь большинство людей просто не замечают того, от чего спотыкаются очень многие мудрствующие умы. Размышляющие умы. Большинство христиан, они просто откликнулись и идут на простые слова Евангелия, не очень задумываясь о том, о чем говорит Христос в беседе с самарянкой или в беседе с Никодимом. Они просто идут, ходят в храм, взывают к Богу, просят Его, стараются не осуждать, стараются любить, стараются молиться, причащаются, исповедуются и верят, что Христос есть, что Он присутствует в их жизни. И также будет присутствовать в вечной жизни. Они не замечают всей той вот многосложности Евангелия, и этим они тоже свидетельствуют, что Бог истинен. Они откликнулись на Его Слово, позвавшее их за собой. И откликнувшись, тем самым определили, что они действительно узнали в Нем своего пастыря. они засвидетельствовали, откликнувшись на его слово, они засвидетельствовали, что подлинно Христос мой пастырь. Вот об этом тоже будет много говорить Иоанн Богослов и про овец, притчи, и про пастыря истинного. Но вот коротко можно сказать тем, чем завершается 6 глава Евангелия от Иоанна, когда смущенные ученики, многочисленные ученики Христа, смущенные словом о причащении тела и крови, они разбежались. Кто может это слушать? И Христос обращается к Петру и говорит: может, и вы хотите идти? Он говорит: Господи, куда нам идти, если ты имеешь слова жизни вечной? Петр что-нибудь понял? Нет. И он много раз покажет, что он ничего не понял из того, что сказал Христос. И поймет еще очень и очень нескоро. Но он слышит и всем сердцем свидетельствует: то, что говорит этот человек, есть истина. И этим свидетельством он свидетельствует, что во Христе он, как обыкновенный маленький крошечный человек, признал своего пастыря. Он узнал и этим засвидетельствовал, что это истинный пастырь, и пошел за этим пастырем. Засвидетельствовал, что действительно вот то, что делает Христос, есть жизнь, хотя бы даже этого я и не понимал. Но все мое сердце откликается на этот призыв. Ну и таким образом 4 глава беседы Иисуса Христа с самарянкой. Беседа тоже всем хорошо известна, она читается на одной из пасхальных недель, так же, как и следующая беседа «Расслабленным». И коротко содержание этой беседы все примерно представляют. Там очень большой отрывок этой беседы, я его читать весь не буду. Вот, наступят пасхальные дни, и вы снова его услышите. Про то, как он встречает, сидит у колодца, и приходит к этому колодцу женщина-самарянка. Я остановлюсь только на том, что составляет сердцевину этой беседы, долгой, многословной беседы Иисуса Христа с женщиной-самарянкой. Женщина говорит ему: Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе. А вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей: поверь мне, что наступает время, когда и не на горе этой, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Женщина говорит ему: знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все. И Иисус говорит ей: это я, который говорю с тобой. Вот это ключевые слова всей этой беседы, что истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо Бог есть Дух, и все, кто хочет Ему поклоняться, должны поклоняться в духе и истине. Это что значит? Это значит, что нет места, где мы поклоняемся Богу. Нет здания или времени, когда мы поклоняемся Богу. Это не пространственно-временной континуум, как говорят физики. Это не здесь и не сейчас. Это всегда, везде, во всем, что бы человек ни делал, он поклоняется Богу или не поклоняется Ему. То есть это, поскольку Дух есть постоянно преснотекущий, преснодвижимый, некий явление бытия, дух, он всегда живет, всегда струится, всегда движется и никогда не прекращается. И этот дух определяет и человеческую природу в том числе, ибо мы духовные существа, то в силу этого наше поклонение Богу состоит в том, что всегда, непрестанно, здесь и вечно, сейчас и навсегда, и везде, независимо ни от чего, мы должны всегда поклоняться Богу. Сердце в духе и есть тот престол, и есть тот престол, на котором возносится жертва, и сердце в духе есть то, что совершает непрестанное поклонение Богу. Человек – храм, который человек всегда имеет с собой. И в этом храме он всегда служит своему Богу, всегда приносит, должен приносить. Именно таких людей, которые постоянно служат, возносят свое служение Богу в духе, они и являются истинными поклонниками. И именно таких людей, таких служителей, таких свидетелей и принимает Бог. Что это значит? Ну, конечно, можно сказать, и обычно так все и говорят, и это не является неправильным, что полнота этого свершения, полнота этого исполнения вот этого требования является то древнее монашество, о котором мы слышали, знаем, ведаем. Это люди, которые служили Богу духом и только духом, денно и ношно. Даже ношно, даже тогда, когда спали, аз сплю, а сердце мое бдит. Вот, люди достигали такого состояния, что независимо ни от чего, они в своем сердце всегда стояли перед Богом. И это правильно. Но на самом деле Христос подразумевает не только это. И служение в духе и истине – это не только древнее монашеское служение, иначе бы напрямую тогда Господь и призывал всех к только монашескому бытию. Но этого нет в Евангелии. И на самом деле получается, что человек подразумевается, что любой человек в любом состоянии, в любом социальном или демографическом статусе, в любом интеллектуальном статусе, в любом физиологическом состоянии, он может служить, поклоняться Богу в духе и истине. В любом состоянии, на любом месте, в любом времени. Что это значит? Это значит, что человек совершает любое свое дело. Любое дело. По воле Божьей, перед лицом Божьим, во славу Божью, силой Святаго Духа, действующей в человеке. Потому что с момента крещения Дух Святой, мы говорили это в прошлый раз, он живет в человеке. И вот все, что велит нам совершать Дух Святой, данный нам, мы совершаем это. И совершаем это с мыслью о Боге, чью волю мы в этот момент исполняем. И совершаем это с тем, чтобы прославился Бог, и славу воздаем Ему, и творим, разумеется, силой Святаго Духа, это и будет служением в Духе и истине. И этим служением может быть все, что угодно. Все, что угодно, а не только молитвенное служение. Но это служение исходит не из того, что делают мои руки, а из того, что движет моим сердцем.